Утренний разворот с понедельника по пятницу. С 9 до 11 утра ведут Василий Уткин и Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро. Доброе утро всем, кто нас слышит. 9 часов 12 минут. И нам с Татьяной Фельгенгауэр, как всегда, как никогда, нужна ваша помощь, потому что...
Ну, да, просто потому что сегодня особенный день. Почему нам нужна помощь слушателей? Ну,
потому что сегодня начинается осенний призыв.
Вы боитесь, что вас заберут?
Нет, я уже не боюсь. Я уже вышел из этого возраста и до сих пор не знаю, к сожалению или к счастью. Я думаю, что сегодня нам удастся уточнить этот вопрос.
Ну, наверное. Но я предлагаю тему призыва все-таки, может быть, оставить...
Нет, ну, разумеется.
На чуть-чуть попозже, когда у нас будет больше времени для обсуждения со слушателями, мы сможем поподробнее поговорить, потому что тема очень важная и касающаяся очень многих.
Это был мой призыв к слушателям.
Отнести
серьезно к теме призыва.
У вас свой призыв.
Да, кстати, военные говорят призыв.
У них там свой призыв. Призыв?
Призыв.
Это как добыча нефти?
Добыча нефти, искра. Это все такие сленговые профессионализмы.
Василий Уткин.
Да.
Надо меньше спать.
Я согласен.
И раньше просыпаться.
И тоже...
Поэтому сейчас...
Все это совершенно справедливо.
Минуту, мне нужно сделать очень важное объявление.
Ну-ка.
От нашей коллеги Светы Сорокиной. Знаете Свету Сорокину? Чудесный журналист и замечательный человек.
100 лет ее не видел, только слышу теперь.
Есть возможность увидеть ее завтра в 18 часов в книжном магазине «Москва» на Тверской. Пройдет ее встреча с читателями, и я думаю, что просто с друзьями и знакомыми. А повод чудесный, на мой взгляд, презентация книжки. Книжки не детские истории. Всех Света Сорокина приглашает.
Замечательно. И я могу сказать, как человек, который сам только что выпустил книжку, что это так приятно, когда к тебе на презентацию книги приходит много народу.
Ну вот, так что
большое
завтра
счастье.
В 6 часов в магазине «Москва» Света
Надо
Сорокина.
Надо стать компанией Светлане Сорокиной.
Да. Ну что, может, вам рассказать про новости какие-нибудь?
Давайте, хотите? Татьяна, расскажите хотите? Про новости. А хотите, я вам расскажу про что-нибудь?
Да, удивите меня, Василий, удивите.
Нет, удивить вас мне не получится.
Ну, вы постарайтесь.
Я буду стараться, но мне не получится. У меня самое сильное впечатление произвело очередное событие, занятное на Украине. Там вышел комикс, посвященный Степану Бандере. Комикс, предназначен для детей, рассказывающий историю жизни этого замечательного человека. Я вот над чем задумался, на самом деле. Вот интересно, мы когда-нибудь снова вернемся к ситуации, когда мы о ком-то или о чем в историческом лице узнаем что-то похожее на правду, а не исключительно агитки, которые написаны либо противниками, либо сторонниками.
Ну, вы оптимист. Нет.
Я вот интересуюсь, наступит ли такое время.
Нет, не наступит.
Или вообще его никогда и не было, это были только одни детские иллюзии, когда мы, как это называется... Книжки добрые любили и воспитанными были.
А вы, у вас был какой-то период жизни, когда вы думали, что вот, я узнаю правду или нет? Или вас всегда преследовало ощущение, что как-то вами пытаются манипулировать и навязать какую-то точку зрения?
Вы знаете, Таня, я
все-таки
думаю, что раньше пропаганда не была настолько всеобъемлющей.
Наверное, раньше потому, что... это когда?
Ну вот когда я, собственно говоря, рос. Тогда было понятно, откуда она происходит. Тогда у нас государство занималось пропагандой в первую очередь. И было понятно, где чего нужно опасаться все-таки первым делом. А сейчас до такой степени это не ясно. Государств стало много. На русском языке пишут люди из самых разных, опять-таки, государств. Вот я хочу узнать, каким на самом деле реальным человеком был Семен или Степан, или Семен, или Степан. Вот БД есть такой поэт Барков, матершинник. Вот они до сих пор пишут в разных литературных энциклопедиях Иван Степанович, в скобках по другой версии Семенович. Мне осталось непонятным. Человек написал столько фантастических совершенно произведений, которые стали классикой жанра, а вот отчество свое не потрудилось каким-то образом начертать на скрижах. Так вот, правда, интересно, когда-нибудь мне удастся прочесть что-нибудь содержательное про того же самого Бандеру? Потому что, с одной стороны, пишут те, кто, значит, является сторонником теории о том, что древние укры создали всю культуру человечества, а с другой стороны, исключительно насчет фашистского прихвостня и так далее и тому подобное. Каким он был на самом деле? Любопытно.
Ну, надо поехать на Украину, посмотреть этот комикс, может быть, там что-то есть.
Нет, в этом комиксе точно совершенно ничего
нет. Почему вы так?
А я видел там иллюстрацию этого комикса, да.
А хотите, вам расскажу еще замечательную историю?
Конечно.
Мы
все а теперь вы меня удивите,
да,
Татьяна.
Давайте теперь я вас удивлю. Мы же все следили внимательно за развитием событий в Сомали.
Да.
Но теперь у нас появился новый объект.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Вы знаете, что в Мексике угнали сразу 5 самолетов?
Знаю. Ну, во-первых, от Мексики до Сомали лететь очень далеко. Во-вторых, угнали небольшие частные самолеты. Ладно бы угнали военные.
Нет, ну извините. Самолеты, которые используются для распыления пестицидов, и не просто так, а вот над полями с марихуаной распыляли все, что можно
вот.
Было.
Вот, а еще на них можно перевозить...
Специальный химраствор.
На них можно еще перевозить эту самую марихуану и прочую всякую ерунду, которая там растет, таком от разных тех самых средств ПВО.
Ну, по-моему, это здорово. Представляете, когда вдруг хоп... И 5 самолетов сразу угнали.
Ну, Татьяна, я понимаю, что вы у нас...
Ну, я просто удивляюсь, как это возможно, на самом деле.
Ну,
хотя
как?
В Мексике.
Ну, возможно. И вы просто, если стоять на романтической теории, то, конечно, эти самолеты полетели на выручку сомалийским пиратам. Небольшая пауза в утреннем развороте.
Разворот.
И что теперь? Правильно, реклама.
Выставка и конференция по спортивной медицине «Спортмед». 7 по 9 октября. Москва. Экспоцентр. Суперзвезды спортивной медицины.
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов». 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве. 589-18-88.
Читайте в «Аргументах и фактах». Сможем ли мы обойтись товарами только российского производства? Что продают россиянам под видом майонеза? Кто наживается на наших коммунальных платежах? «Аргументы и факты». Ваша газета.
«Эхо Москвы» и компания «ГУТА Страхование» представляют новую программу «Страховка». Поговорим об ОСАГО, медицинском страховании и, конечно, о страховании имущества. В программе «Страховка» слушатели получат ответы на все интересующие их вопросы о страховании. Слушайте на «Эхе Москвы» по четвергам в 14.47 с повтором в 22.06.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Итак,
Василий Уткин. Не могу вообще смотреть на вас.
Да ну что тут тебе поделать. Хорошо, тут есть небольшой простор, я могу подпуть. Немножечко только сейчас.
Это уморительное зрелище, как Василий Уткин пытается залезть под пульт.
Я
надо
думаю,
о тех
несчастных молодых людях, которые болеют за «Зенит». И которым сегодня... Из тех, которые болеют за «Зенит», предстоит идти на призывной пункт. Я думаю, что у них просто полное ощущение, что жизнь кончилась.
Да, вы смотрели вчера?
Конечно. Конечно, смотрел.
И как?
Ну, что я могу сказать? Так бывает. Кто у нас сегодня по спорту? Осень?
Осень, да.
Вот дождемся осени.
Думаете, не будем раньше времени обсуждать? Ну, хорошо, а я могу вам другую
тему... А вы смотрели,
тему?
Татьяна?
Это было довольно забавно. Я половину первого тайма я слушала.
Так. По радио или телевизор? Просто дома слушали?
Телевизор, да. Я находилась в другой комнате и слушала телевизор. И очень дергалась, потому что комментаторы нагнетали так, что прям дальше некуда. Они кричали, орали, вопили. И я все думала, боже мой, что же там все такое очень важное и интересное происходит. Я пришла посмотреть вторую часть первого тайма. Я поняла, что там очень все тоскливо. Вот. Меня очень порадовало то, что все время подскальзывались и падали, и почему-то все делали на это такой акцент, как будто бы заранее знали, что нужно будет как-то оправдываться.
Да, в конце было очень интересно и красиво зато.
Вот. А второй там он был как-то поживее.
Чуть-чуть не отползли, да.
Да, да, да.
Интересно.
Кстати, вы знаете, что вот тут вот, может быть, жителям Москвы будет интересно сейчас послушать, что в Волоколамском районе Подмосковья начинается строительство трассы «Формула-1» сегодня. Вот первый камень. Закладывают, да. Сегодня закладывают первый камень.
Я уже был
свидетелем
закладки первого камня стадиона «Спартак».
Не смешно.
Нового телецентра. Я был свидетелем закладки.
То есть вы думаете, не будет никакой трассы «Формулы-1»?
Нет, я просто думаю, что между закладкой первого камня и трассы «Формулы-1»...
Пройдет буквально полтора года, в 2010 году обещают завершить.
В 2010 году?
Угу.
А какого числа в 2010 году?
Ну, к сожалению, тут и не уточняется. Зато вот говорится, что стоимость примерно 5,5 миллиардов рублей.
Ну что ж, тоже деньги.
Тоже деньги, которые тратят на трассу «Формулы-1» в Подмосковье.
Выглядит внушительно. В общем, в любом случае, мне интересно, чем все это закончится. Первые камни мы уже видали. Есть такое количество заложенных первых камней, вот, что уже около них можно устраивать, мне кажется, рыбалку. Вот почище той, что было на черных камнях знаменитая. Поэтому хочется посмотреть, что будет дальше. Я вот так, честно...
Не знаю, мне как-то, по-моему, это... Меня это удивляет.
Поклонник.
Это, по-моему, это странно.
Я вообще не поклонник Формулы-1. Не понимаю, что это за спорт. Мне кажется, что смотреть Формулу-1, все равно, что смотреть из окна на Садовое кольцо. Такое примерное ощущение. Но я его никому не навязываю.
Теперь в Подмосковье сможете посмотреть, если все получится.
В Подмосковье строится Садовое кольцо. Таким образом.
Да, как мы выяснили. У меня есть еще новости для вас.
Это здорово, но мне тут пишут про Петлюру. Был Петлюра, Семен был Петлюра, Василий, а я считал, что узнаю правду, когда читал гениальный роман «Тихий Дон». И... «Проклятые и убитые, оставь его», Сергей Ростов-на-Дону. Ну что ж, это очень интересно. Продолжайте нам писать, господа, если у кого-то есть еще такие вот ощущения, когда и что почитали, ощущали, что это весьма-весьма правдиво. Кстати, примечательно, что были названы художественные произведения, которые по определению являются недокументальными, да?
Ну, действительно, у меня тоже, я сейчас так подумала,
там,
наверное,
все-таки
от художественных произведений больше... ощущение, ну, не знаю,
да, потому что обстоятельства придуманные, а выдающийся художник, он все равно пытается что-то такое вот воссоздать. А я, кстати, очень сильное впечатление, хотя я уже книжку читал тоже, безусловно, и по программе, и институтской вообще, но на меня гигантское впечатление произвел фильм, так всеми разруганный, типа «Тихий Дон» Бондарчуковский, просто гигантское, и я очень всем его рекомендую. Но мы уклонились от темы, вы хотели что-то еще рассказать, Татьяна?
Да, я хотела вернуть нас все-таки к политике некоторым образом. Военные наблюдатели Евросоюза сегодня начинают мониторинг в зоне грузино-осетинского конфликта.
Они не опоздали, нет?
Вот это хороший вопрос. Вы думаете, что поздно, все, уже нечего там наблюдать в зоне грузино-осетинского конфликта?
Нет, просто я думаю, что вот по моим представлениям, я, конечно, в этом мало разбираюсь, но мне кажется, что это больше относится к тем ситуациям, которые могут возникнуть в дальнейшем, а не к расследованию и помощи в понимании того, что произошло прежде, мне так кажется.
Ну, это, знаете, такие весьма условно военные наблюдатели, они там будут без оружия, так просто вот.
Ну, я думаю, что бинокли-то у них будут, чтобы наблюдать, а оружие зачем
наблюдать? Вы думаете, они будут ходить и подсматривать?
Ну, и слово «наблюдатели» как-то я так более-менее себе подобную миссию выстраиваю. А просветите меня, Татьяна.
Мне интересно ваше представление о работе военных наблюдателей Евросоюза.
Я вообще впервые обсуждаю в прямом эфире военное наблюдательство, честно говоря. Не знаю. Но мне казалось, что это какая-то все-таки такая структура, которая не то чтобы контролирует, но наблюдает. Наблюдает за изменением ситуации, например.
Да, это вполне резонное предположение.
Ну, значит, им понадобится бинокль.
Да, уверена. Я уверена в том, что без бинокля они, ну, никак не обойдутся.
Ну, хорошо. Хорошо. 9:24, я что беспокоюсь, нам не пора звонить Сан Санычу в Париж?
Я думаю, что мы можем уже заняться этим прекрасным делом. Сейчас я нажимаю на волшебную кнопку «Вызову референта». Знаете, у нас в студии две таких кнопки.
Да, одна у меня, другая у Татьяны.
Да, но Василий что-то как-то не... О, вот волшебная девушка Дарья, которая сейчас позвонит. Сан Санычу Пикуленко, он у нас в Париже.
Да, там автосалон, на котором больше 70 премьер.
Мы завидуем ему.
Не считая концепт-каров.
Да?
Конечно. И сейчас мы будем узнавать новости автомобилестроения, собственно говоря.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
И в Париже, и в Рейкьявике. На моей памяти больше пока нигде не было Сан Саныча. Но это за те две недели...
Это, знаете, у вас просто очень короткая разворотная память.
Короткая разворотная память. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро,
Сан Саныч. Что у вас там видно из окна? Башня Эйфелева видна?
Нет, у меня из окна пока аэропорт Шереметьево. Через час, наверное, я взлетаю.
Вот оно
я
что.
Вот сейчас как раз готовлюсь к посадке. Но это не помешает нам выйти в эфир и спокойно поговорить.
Сан Саныч, я могу вам сказать, что мы уже в эфире?
Да.
Да, это... да, представляете? Так что понятно. Давайте скорее анонсируйте нам этот чудесный салон, куда вы собираетесь.
Ну, про салон я буду рассказывать завтра, а сегодня я все-таки хочу вернуться к событиям позавчерашнего дня.
А именно?
Ну, то, что вчера меня, например, очень порадовало, даже программа «Время», это первый общесоюзный общероссийский канал, первым сюжетом поставил вот это вопиющее безобразие в «Асбесте», где очередной сотрудник ДПС, налившийся водкой по козырек, задавил девочку и пытался убежать. Вот. Ну, пойман был товарищами там по несчастью, которые видели все это. И самое интересное, что комментарии все его руководства, ну, гаишного, да, они голосят то, что это единичный случай. Я бы хотел напомнить, что совсем недавно в городе Сочи майор, тоже сотрудник ДПС, сбил мальчика. И, не видя, что его снимают злые папарацци, заявил, что да если бы был танк, я бы вас всех передавил. Или в Москве капитан, опять же, по козырек и по погоны, налившийся алкоголем, сбил мотоциклиста и доказывал, что он был при исполнении служебных обязанностей. Причем, как правило, такие вот случаи, они постоянно, упившиеся своей безнаказанностью сотрудники ДПС, зная, что система их прикроет, позволяют себе, конечно, но если это понятно, что они теряют и совесть, и разум. Я всегда говорил, что что творится с кадрами в этой организации, это просто раковая опухоль какая-то, которую надо оперировать немедленно, потому что ну, мы и так 30 тысяч теряем, но и еще такие вопиющие случаи, которые происходят.
Сан Саныч, ну вот когда вы говорили, допустим, о, скажем так, недостатках, мягко говоря, да, кадровой и прочей системы ГИБДД в отношении там регистрации автомобилей, вот помните, вы говорили, что все это делается достаточно просто, что все эти процедуры, которые сегодня у нас отнимают кучу времени, сил и денежных средств из-под полы, просто стоит перевести в частный сектор. А здесь-то как быть?
А здесь я считаю, что надо просто ликвидировать порочную практику набора кого попало в ГАИ. Туда все-таки должны идти люди, хотя бы какая-то, знаете, вот психофизиологические тесты проводить, чтобы туда не попадали психопаты, знаете, вот, бандиты.
А что, много психопатов?
Вы знаете, что... А как вот, привожу вам пример. Недавно сотрудник одного из батальонов ДПС, которого не пропустил человек, выхватил пистолет, правда, травматический, и долго бегал за обидчиком, стреляя в него 6 раз. Вы скажите, я спрашивал у врача знакомого, он сказал, что явно психопатический синдром у человека.
Ну, понятно.
Вот чего нет в ГАИ, честно вам скажу, ни разу не видел. Вот ни разу не попался ни один гомосексуалист и ни один педофил. Вот врать не буду, таких там нет.
Ну, вы утешили, Сан Саныч.
Действительно, спасибо большое.
Спасибо, это феноменально, по-моему.
Все-таки положительные новости какие-то пришли.
Да, это утешает.
Сан Саныч, мы успеем с вами еще обсудить, как обычно, вопросы слушателей?
Ну, естественно.
Ну, замечательно. Значит, мы с вами еще свяжемся. Спасибо большое.
Да,
до встречи. Ну, а... Мне здесь остается добавить только то, что, ну, вот, честно говоря, иногда рассказы Сан Саныча просто оклаушивают.
Хуже, чем... Даже ничего и не скажешь в ответ.
Ничего не скажешь. Вот это сейчас только слушать разинув рот. Точно, значит, знаток своего дела. Утренний разворот. В эфире скоро новости.
Разворот. Вот новый разворот.
9:35 ровно в Москве, и мы хотим ответить на пару наших смс-ок замечательных. Вот
потрясающих.
Здесь Олег нам пишет.
Слушатели всегда радуют.
Да, Олег пишет. На канале Евроньюз увидел сюжет о новом выступлении Медведева о законе по борьбе с коррупцией. Эхо в новостях молчит. Это не событие? Ну-ка отвечай, Татьяна Фельгенгауэр. Это не событие?
Нет, это не событие. Во всяком случае, это не событие дня сегодняшнего. Это событие дня вчерашнего. И радиостанция «Эхо Москвы» полдня рассказывала вам про пакет антикоррупционных мер, который предложил президент Дмитрий Медведев.
И сегодня,
в дневном развороте.
И вот сегодня, посмотрев отсталую телекомпанию Евроньюз,
зачем вы нас обижаете?
Олег, нужно
У нас же, понимаете, у нас новости свежие.
Свежие.
Вчерашними мы вас не пичкаем, но стараемся.
Вчерашние вы можете на сайте найти, посмотреть, там, послушать. А вот Лиза, мне очень нравится сообщение. Лиза написала нам. И шутки у вас дурацкие, написала Лиза. Лиза! Ваше сообщение можно понимать двояко. Во-первых, возможно, вполне оно неправильное. Известно всем, что дурацкие шутки у Плющева.
Ну да.
Потому что шо вообще это называется? Дурачок, соответственно, и пионерка. Или пионерские шутки, соответственно.
Да.
То есть дурацкие шутки там. Но с другой стороны, Лиза, я думаю, что, возможно, вы нам делаете комплимент все-таки. Ну, Татьяна, человек опытный,
да,
но я человек новый.
Да, шутите на уровне Плющева, может, не каждый.
И если я уже шучу на уровне Плющева, это означает, что мы более или менее здесь притерлись. Поэтому, Лиза, большое вам спасибо. Спасибо,
спасибо, Лиза, за комплимент.
Я сейчас прочту по-другому. Ваше сообщение. И шутки у вас дурацкие.
Хорошо иметь такого талантливого человека в студии.
Да, Формула-1 в Москве не будет, пробки не дадут. Так, Евгений Уткин. Из Пензы, что вы понимаете, в конце концов специальную трассу строят, там ни одного светофора.
Уткин, вернитесь, пожалуйста, к сценарию утреннего разворота, потому
что у
нас...
светофоры на трассе Формулы-1? Это я слушаю, пускай не думают. Обзор прессы.
Обзор прессы. Та-да-да-да.
Да, мы пересаживаемся к микрофону номер три. Татьяна Фельгенгауэр у микрофона номер три. Она раскладывает с собой газеты. Вот опасный момент. Началось.
Берем газету «Коммерсант». Люблю газету «Коммерсант». Честно скажу, хочу начать обзор с нее. На первой странице говорят нам, что налоговики переходят на личности. ФНС заведет досье на каждого гражданина. Московские налоговики сделали еще один шаг на пути ведения тотального контроля над фискальной дисциплиной граждан. В соответствии с имеющимся у «Коммерсанта» приказом главы управления ФНС по Москве, в столичных инспекциях в эксплуатацию вводится программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме составлять досье на налогоплательщиков физических лиц. Теперь возможности ФНС для анализа данных о налогах физлиц и юрлиц сравнялись. Друзья, большой брат будет за нами следить уже абсолютно везде и всегда. Вас не пугает это, Василий?
Мне беспокоит то, что, скорее всего, опять-таки, в скором времени все это можно будет купить на жестком диске, вернее, на компакт-диске, да, в районе Пушкинской площади.
Да, это, кстати, действительно тревожно. Так, берем мы, знаете, что с вами, ту же газету «Коммерсант», открываем 15-ю страницу, видим, что кредиты Сбербанка подорожали. Банк ужесточает условия розничного кредитования. С сегодняшнего дня Сбербанк повышает ставки по всем видам кредитов для физических лиц на в среднем 1% годовых. Сбербанк таким образом отреагировал на увеличение стоимости денежных ресурсов в условиях финансового кризиса. Впрочем, Госбанк, последним из крупнейших участников рынка, пошел на ужесточение условий розничного кредитования. Другие банки в последнее время подняли стоимость суд на 1,5-3 процентных пункта. Об этом всем подробнее на 15-й странице газеты «Коммерсант». Конечно же, все абсолютно газеты пишут про призыв, и я думаю, какие-то из статей мы чуть-чуть поподробнее обсудим в следующем часе,
потому что это важно.
Будем обсуждать.
Потому что сегодня 1 октября,
будем говорить о начале призыва. Вот так новое известие в статье, которая расположена на первой полосе, называется эта статья «Священный год», пишет, что из-за демографических проблем страна может вернуться к старой системе призыва в армии. Нагоняет страх новое известие. Чуть подробнее в начале следующего часа про эту статью. К другим изданиям «Ведомости». Желтая пресса, как мы это тут называем,
да, потому что
медиа
желтой
ведомости
бумаги, да,
действительно желтые. В «Импелком» позвонил первым, называется статья на первой полосе. Передел рынка сотового ритейла начался, констатирует издание. В «Импелком» просят у государства разрешение на покупку неконтрольного пакета «Евросети». О судьбе компании «Евросети» мы внимательно за всем этим следим. И Евгений Чичваркин, вообще главный герой нескольких сегодняшних статей в разных газетах. Обо всем этом в чудесной газете «Ведомости».
Интересно, рад ли этому Евгений Чичваркин? Что-то у меня есть большие сомнения.
А что ему делать остается? Вот скажите, а?
Да вот действительно.
Знаете, какую газету мы давно не обозревали?
Ну-ка.
Российскую. Вы,
да,
знаете, что это же главная государственная газета.
Я последний раз помню, на прошлой неделе мы обозревали. А что там?
«Московское бремя» называется статья. К ликвидации автомобильных пробок в столице Московской области подключилось правительство РФ.
Ну, теперь-то решат.
Да.
Теперь все кончится.
Извините, тут я хочу... Во-первых, что меня умилило в этой статье, то, что подписана она моим именем.
Ой.
Ну, не Татьяна Фельгенгауэр, а вот с моей настоящей фамилией. Я удивилась, я не знала, что я работаю в российской газете. Кстати, интересно, могу ли я прийти туда со своим паспортом и просить гонорар?
А попробуйте. Риск минимальный.
Это будет любопытно.
Может быть, уйдете с деньгами.
Значит, что касается пробок, я хочу вас немножко разочаровать. Первые же слова. До 2015 года. Это внушает, конечно, оптимизм.
Ну, мы собираемся жить еще в это время в Москве. И, в общем, еще довольно счастливы, поэтому.
Так вот, до 2015 года в развитие транспортной сети столицы Московской области вложат более 4 триллионов рублей.
Так.
На что будут потрачены эти деньги? Вчера обсуждали на расширенном выездном заседании коллегии Минтранса. Знаете где? В Мытищах.
Да уж вы знаете, я вот не задавался вопросом, на что потратят 4 триллиона рублей.
Триллиона.
4 триллиона. Если бы вот как, допустим, на 4 рубля прожить определенное количество времени, тут нужно поломать голову. А уж на что потратить 4 триллиона рублей, думать совершенно не нужно.
Ну, так вот, в Минтрансе говорят, что пропускная способность дорог московского региона практически исчерпана. Это может привести к сбою в жизни крупного мегаполиса и вызвать настоящий транспортный коллапс в центре России. Об этом, знаете, кстати, кто говорит? Не только чиновники Минтранса, но и сам вице-премьер Сергей Иванов.
Ой, боюсь.
Он отметил необходимость принятия программы развития московского транспортного комплекса, о которой, собственно, шла речь на заседании. Вот, в общем, московский транспортный узел...
Там про точечную застройку ничего не говорится?
Нет, ничего пока не говорится.
Странно.
Ну, в общем, пробки попробуют искупить огромным количеством денег.
Да.
Это российская газета.
Вы все еще намерены просить гонорар за эту заменку, Татьяна?
Нет, я уже что-то как-то сомневаюсь.
Вообще, это немножко самонадеянное утверждение. Представляете, найдется настоящая Татьяна Фельгенгауэр и придет на эхо Москвы
получать... Нет, она же
получать...
в том-то дело, что подписана не Татьяна Фельгенгауэр.
И вот именно, а вы-то подписываетесь в эфире Татьяна Фельгенгауэр. Найдется другая Татьяна Фельгенгауэр и скажет, это я работаю на эхо Москвы, платите мне за вот этот разворот. И только я... Только я здесь вас выручу, что я-то знаю, кто действительно работает со мной в утреннем развороте. Ну что, мы пускаем Осина в эфир или еще рано, пускай подождет. Еще пару минут у него у нас есть вполне.
Да, думаете?
Да, больше, больше ничего интересного нет.
Ну, думаете, вот
или,
могу
или
сказать,
на «Зенит» оставим
что,
время.
Выходит книга о сборной и тренере, о Гусе Хидинге, то есть.
Так.
Вот, газета «Известия», маленькие отрывки из этого произведения.
И что за книга? Уже много вышло?
Так, говорю вам, значит, в начале октября выходит в свет книга пресс-атташе футбольной сборной России Ильи
вот
Казакова,
Илья Казаков
«Настоящая сборная»
книгу, да.
Или «Феномен Хидинга».
Ну что ж, Илья Казаков, по крайней мере, 2 года наблюдал за этой сборной на расстоянии вытянутой руки. Я с интересом посмотрю эту книгу, по крайней мере.
Если читатели тоже заинтересовались, газета «Известия» может как-то удовлетворить их любопытство. Все, ухожу, оставляю место Осину.
А может и не удовлетворить, мало ли какой-то аппетит.
Разворачивайтесь в марше!
Как нет рекламы? Вот она!
Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает.
Вы можете выбрать, кому доверить управление вашими пенсионными накоплениями, управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду. И до 31 декабря оформить заявление в любом управлении Пенсионного фонда Российской Федерации.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
«Комсомольская правда».
Читайте сегодня. Евгений Чичваркин после продажи Евросети собирается дудочки вырезать. 40-летние модели снова царят на подиумах. «Комсомольская правда» – газета, которую читают все.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05.
Спонсор программы «Клэрот-1». Аллергия. Ответ 1. Прими раз в день «Клэрот-1».
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51. 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Развернитесь, пожалуйста.
И вот мы разворачиваемся, и у нас 9:45, и Алексей Осин вот уже напротив.
Здравствуйте, когда Василий Уткин...
Футболки с надписью «Водка Connecting People». Это чувствуется, что о футболе.
У меня написано «Добрый утр».
Так что, да, я, в общем, несмотря на, все-таки нахожусь в хорошей форме. Я говорю, каждый раз тягостное чувство посещает, когда Василий в данном качестве передо мной сидит, потому что я вроде как рассказываю ведущему, ну, все-таки вас-то я не вижу, вижу ведущих. Вот. И когда я рассказываю просто ведущему, я, в общем, чувствую себя хорошо, потому что он понимает еще меньше, чем я, скажем так, в общем случае. А тут я буду Уткину рассказывать про Лигу чемпионов, как-то это не солидно.
Между прочим, я с этим разворотом не знаю ни одного результата, кроме тех матчей, которые вчера посмотрел. Вот так.
Посмотри на все.
Я с интересом жду.
Я в футболе ничего не понимаю.
Нет, обожаю газету «Спортэкспресс». Каждый раз в любви признаюсь. Сегодня я побежал, буквально у меня тряслись руки. Я хотел прочитать только заголовок на первой странице.
Ну-ка.
Было написано «Все хорошо, кроме счета».
Ну что?
Ну и примерно такой же заголовок был после первого матча с участием «Зенита». Там было что-то типа, в общем, «Зенит» в компании. Ну как-то вот смысл был такой, что вот среди «Реала», «Ювентуса», в общем, «Зенит», он где-то тут стоит рядом с «Реалом», обнимает его за плечи, где-то похлопает по плечу «Ювентус». Вот как вот смысл был такой. Ну а сейчас вот такая ситуация. А численное выражение того, что произошло накануне, заключается в том, что «Зенит» пока 0 очков, и он на чистом последнем месте – А Батэ даже вовсе даже на третьем.
Да, вот об этом неплохо было бы задуматься, потому что вообще-то Батэ и Зенит провели матчи ровно с одними и теми же соперниками.
Да, и результат вот, ну, не совсем диаметральный.
Предлагаю всем болеть за Батэ теперь.
А все и болеют. За слабых всегда все болеют.
Боже мой, это я одна, да, была не в курсе, что все уже за Батэ болеют.
Ну, если кто не знает, просто напомню, что Зенит на 4-й минуте забил собственные ворота, Томаш Губачан, словацкий защитник. Тут дело в том, что отстранил от состава Ивицу Крыжинаса, дик-адвокат, и вынужден был на его место поставить именно Губачана, который, ну, по сути, получается, оказался не готов. Мало того, что забил свои ворота, еще и упустил Руда ван Нистелроя еще в первом тайме, тот второй мяч Зениту забил. А между ними случился первый гол Зенита в Лиге Чемпионов, который забил Дани. Вот так и закончилось все 2-1 в пользу, соответственно,
Реала. Ну, ты Крыжинаса не жалею, он вообще, судя по всему, скандалист. Он в прошлое, помнишь, он говорил, что пока в сборной Хорватии Билич, мне эта сборная ничего не светит.
Нет, я не жалею. Просто вот случилось что-то, и тренер вынужден был заменить человека, который уже наигран. Я не говорю, что он какой-то гениальный защитник. Наигранный уже в этой, так сказать, ячейке кристаллической
и
стоит.
И что, ты будешь критиковать решение о постановке состава Губачина?
Нет.
Правильно.
Нет. Не
Потому буду. Что знаешь, что нельзя критиковать, помимо всего прочего? Не исключено, что по этому поводу дик-адвокат в субботу посоветовался, знаешь, с кем?
Не
знаешь,
знаю.
Какая встреча
вот
была?
Я же говорю, вот, пусть Василий расскажет.
Что, какая встреча-то была в субботу у дик-адвоката?
Отстранить надо Уткина от участия в
Все, я убираю микрофон.
Все,
не, я расскажи, что, с кем посоветоваться.
Ты что, не знаешь, что в субботу дик-адвоката с днем рождения поздравил Владимир Владимирович Путин?
Точно, ему сказали...
А если дик-адвокат ему пожаловался на поведение Крыжинаса, и Путин сказал, Сыч... Убери, и все. Нормально, скажи, я согласен.
Нет, просто я говорю, что вот защитник, который...
Я, кстати, тоже согласен.
Все, хватит про этого ужасного, на самом деле, футболиста. Вот давайте лучше...
Кого из них ты имеешь в виду? Губачина или Крыжинаса?
Да, и Крыжинаса.
Всех, да, и Энгельса, и Каускова.
Знаете что, давайте похвалим Дзагоева. Вот уж я, не будучи поклонником ЦСКА ни в каком виде, и даже, я бы сказала, масса антипатий вызывает у меня эта команда, но...
Ты хороший момент, нашла. Дзагоев, по-моему, вот предыдущих, ну, подряд, там, матчи 10 или забивал, или отдавал. Вот матч со Славиным первый, где он не сделал ни того, ни другого.
Ну, просто по сравнению...
Это я так просто...
Я вчера смотрела...
Хотя достоин.
Да. Смотрела вчера «Зенит». И в перерыве переключилась на ЦСКА. Так вот, по сравнению с первым таймом «Зенита», игра ЦСКА была просто великолепной. Угу. И говорили там исключительно о Дзагоеве, потому что такое ощущение, что он там один составлял всю...
Ну, команду. Чтобы наши радиослушатели
вообще
все-таки узнали,
компании,
что произошло.
Вообще, в вашей компании двух спортивных болельщиков, я единственный нормальный отношусь к ЦСКА.
Я к нормально отношусь...
Мы все нормально относимся
нормально
к ЦСКА.
Нормально к Дзагоеву, так тем более.
Мы нормальнее всех.
Да, нормальнее всех нас, да. 1-0 ЦСКА выиграл у Славина, вышел в групповой этап Кубка УЕФА, соответственно. А вот другие результаты. Значит, 2-2 Батэ сыграл с Ювентусом, причем 2-0 вел по ходу дела. Далее две такие довольно-таки занудные ничьи были сыграны между Баварией, Лионом и Фиорентиной. Стяо — это одна группа, Джилардино опять не забил. Вильярреал выиграл у Селтика, Сенна забил единственный мяч 1-0. И здесь очень интересно, Гордон Стракан сказал, что это была лучшая его выездная игра за все время, как он работает с Селтиком, невзирая на поражение. Вот так вот бывает. Англичане были хороши. МЮ выиграл у Ольборга 3-0. Бербатов два мяча забил, но Скулз и Руни получили травмы, чем раздосадовали сэра Алекса Фергюсона. А Арсенал, ну, видимо, попал. Вот у Арсенала так бывает. Вот если у них, так сказать, вот резонанс получается, пару скрипов совпали, они вообще могут вынести кого угодно. Порту 4-0. Адебайор и Ван Перси забили по два мяча. Ну, вот, пожалуй, я все результаты-то и назвал.
Ну что, очень интересно.
Киевская «Динамо» с Фенербахче сыграли в ничью 0-0. Вот я тут где-то упустил это
духоподъемненько,
дело.
Духоподъемненько. Вторая ячейка Киевского «Динамо», да, если не ошибаюсь?
Да. Да, с Арсеналом была первая.
Это Арсенал и Порту. Да.
И могу еще сказать, что вот «Спортэкспресс» пишет о том, что Денис Колодин на 3 месяца выбыл, к сожалению. Ему потребуется операция. Сегодня...
Хидинг отметил, что это очень большая потеря.
Ну, в общем, да, потому что основной игрок в центральной зоне защиты. Сегодня магнитогорский «Металлург» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в Берне на Кубок Виктории. Этот турнир придумала Международная федерация хоккея в честь своего столетия. Вот давненько не играли европейцы с... Ну, или, по крайней мере, наши клубы с канадцами. И должен еще сказать, что накануне размялись канадцы на клубе «Берн», выиграли 8 8-1.
Осталось только понять, почему команда Нью-Йорк Рейнджерс называется у Алексея Осина канадской.
Ну, я, кстати, когда спортивные новости рассказывал, я сказал, накануне канадцы, вернее, американцы, да. А сейчас
просто из-за цейтнота.
Да нет, видимо, просто дело в том, что канадцев там, наверное, больше, чем американцев, я рискну предположить. Ну и добавлю, что к радости любителей автомобильных гонок, которым, не знаю, принадлежит Александр Пикуленко, по-моему, нет. Строительство трассы начинается в Волоколамске. Формула-1 к 2010 году ее построят. Стоить она будет около 200 миллионов долларов.
Когда-то Волоколамск получил свое название, то, что там бурлаки вручную перетаскивали что-то с места на место по земле корабли.
Волоком,
а теперь
да.
Там будут носиться автомобили Формулы-1. Утренний разворот. Спасибо Алексею Осину.
Разворот.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Падение котировок к уровням пятилетней давности. Вы можете использовать эту ситуацию и стать акционером известных и надежных компаний. Уникальная возможность заработать на рынке ценных бумаг. Любые вопросы о биржевой торговле вы можете задать на одном из бесплатных семинаров недели фондовых знаний, которая пройдет со 2 по 8 октября в учебном центре БКС. Подробности по телефону горячей линии 495-785-5544 и на сайте bcs.ru. ООО «Компания БКС».
Современная жизнь задает нам бешеный темп. Мужчины особенно чувствительны к стрессам. Снижение сексуального влечения и эрекции. Теперь это проблема не только возраста. Ликопрофит потенциал. Новый растительный препарат мягко поможет вам приумножить мужскую силу. Продлит мужскую молодость и увеличит сексуальную активность. Повысит выносливость, подарит новизну и яркость ощущений. Ликопрофит потенциал. Включи энергию любви. Не является лекарством, спрашивайте препарат в аптеках.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Разворот.
9:50, почти уже 4 минуты. Мы в студии утреннего разворота. Татьяна, вам пора прийти с микрофоном, которым вы будете пользоваться все-таки. Да. У нас на связи Александр Саныч Пикуленко, да, я так понимаю? Александр Саныч?
Да.
Вы пристегнули ремни уже?
Нет еще. Я еще пока отстегнутый, в накопителе держат.
Ну, вы хотя бы в дьюти-фри уже успели зайти?
А зачем?
Ну, так, мало ли, знаете, наш народ любит.
Ну, так мы уточнять-то так. Не будем.
Я боюсь летать на самолетах.
Хорошо, Сан Саныч, тут вопросы набежали всякие.
Да.
Mazda 5, Mitsubishi Grandis, Opel Zafira или Ford Galaxy, спрашивает Иван из Ростова-на-Дону.
Ну, дело в том, что самый вместимый будет Ford Galaxy.
Так.
Вот. Самый, пожалуй, оптимальный по соотношению цена-качество и стоимости владения будет он же.
Угу.
Вот. Самый веселый по езде, самый такой с хорошим настроем машины – это Grandis.
Понятно.
Но он меньше, там и вместимости поменьше. Ну и плюс Mitsubishi, как всегда, дорогое в обслуживании.
Ну и вот выбирайте, наш уважаемый ростовчанин.
Вопрос от Михаила из Казани. У моей девушки Peugeot 106, волнуюсь за безопасность. Легко ли машина переворачивается, помогут ли подушки безопасности?
Переворачивается она тяжело, поскольку автомобиль маленький, с низким центром тяжести, колесики расставленные по углам. Две подушки вполне достаточно, причем если девушка пристегивается, чтобы защитить ее, так скажем, в 85% случаев. Понимаете, что если на нее наедет КамАЗ на большой скорости, к сожалению, не спасет даже Мерседес с броней и 600-й. Вот. Поэтому нет, с точки зрения безопасности у этого автомобиля все нормально.
Угу.
Занимательно.
Гран Витара 3D или Кашкай? Цена одинаковая, спрашивает человек.
Нет, цена не одинаковая. Гран Витара будет дороже. Вот. Но как внедорожник, все-таки Гран Витара здесь предпочтительнее. Если все-таки город, тогда Кашкай. Но если все-таки где-то есть грязь, где-то есть плохая дорога, то, конечно, Гранд Витар.
Ну да. Сан Саныч, а вот, кстати, пока мы тут выискиваем вопросы относительно марк автомобилей, можно было бы узнать ваше отношение к строительству трассы Формулы-1 в Волоколамском направлении Подмосковья?
Да я за любую трассу, пусть ее называют как угодно, Формула-1, там, самое главное, чтобы были построены трассы, потому что такая страна, как огромная, как наша, имеет всего-навсего одну кольцевую трассу, в Мечково, куда, поэтому, а нужно их как минимум 50. Поэтому, если строители этой трассы говорят, что они будут принимать там Формулу-1, я двумя руками за. Потому что построят хорошую трассу. Главное, чтобы быстро, главное, чтобы побольше, и главное, чтобы было где поездить.
Угу. Спасибо. Кстати, большое.
Наличие кольцевых трасс, где люди могут выпроснуть адреналин, вот все наши горячие парни, носящиеся там на хороших автомобилях, а здорово снижает аварийность подобного рода.
Спасибо, Сасанович, за этот комментарий.
Спасибо.
Счастливого
большое
вам путешествия.
Да.
И ждем вас завтра уже из Парижа с новостями.
Да.
Утренний разворот. Мы вернемся после новостей.
Вот новый разворот.
Утренний разворот. С понедельника по пятницу. С 9 до 11 утра ведут Василий Уткин и Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро. 10:06 Вот так вот точно мы объявляем вам время. Хотя бы ради этого стоит оставаться с нами. Пришло время поговорить о серьезном, да?
Извините, пожалуйста, с Уткиным невозможно вести разворот. Я вам просто, знаете, вот в пятницу, да, когда терпение мое окончательно подойдет к концу, в пятницу я вам расскажу про него абсолютно все.
Я постараюсь дать такой возможности, но хорошо.
Мы посвятим этому достойных много-много минут.
Открылась первая страница сайта «Эхо Москвы», и первое, что я видел, баннер с надписью «Этих сволочей надо давить». По счастью, там лицо Николая Сванидзе, с которым я почти не знаком, так что, наверное, это не при мне, Танечка, но вы, надеюсь, еще смените гнев на милость. Я буду стараться, я буду продолжать дурацкие шутки и так далее и тому подобное. Так о чем мы собирались поговорить?
О серьезном уже, наконец, давайте поговорим. Сегодня призыв начинается. Начинается осенний призыв. Военные планируют призвать от 220 до 240 тысяч призывников. Это в два раза больше, чем весной. Связано это с переходом на годичный срок службы. Правозащитники опасаются, что дефицит призывников военкомат восполнит за счет больных или юридически неграмотных молодых людей. Сокращено, я напомню, количество отсрочек. И теперь в армию призываются и молодые отцы, и сельские учителя, и врачи, даже учащиеся духовных семинарий.
Вот так вот. Ну что ж, с одной стороны, факт заключается в том, что действительно в последние вот годы существования призывной армии, да, мы сейчас осознаем за скобками возможность существования армии профессиональной, но факт остается фактом, когда в армию не призываются по разным причинам студенты, в армию не призываются люди с высшим образованием, естественно, интеллектуальный уровень снижается, это понятно, это естественно. И учитывая, что в армии служат сейчас, наверное, полтора года, если не ошибаюсь, да, до нынешнего призыва служили.
Да. Теперь вот с сегодняшнего дня люди, которые призываются, они будут служить год.
Будут служить теперь год. Ну и возникает какой вопрос. Значит, если сейчас количество призывников увеличивается, но вместе с тем уменьшается срок пребывания каждого призывника в армии, это означает, что рано или поздно вот это увеличение количества призывников все равно приведет к уменьшению численности армии как таковой. А именно это и составляет заботу Министерства обороны. По крайней мере, по куче прямых заявлений. И получается здесь определенный тупик. То есть выходит, что мы вправе предполагать, что годичный срок службы в армии – это некая такая замануха. Да? Вот мы сейчас пойдем, более-менее наладим все, как нам потребуется, а потом хоп, и срок службы опять увеличим. Я не хочу сказать, что это как-то тревожно, но просто интересно, отдаем ли мы себе в этом отчет. И здесь за первым шагом не виден следующий. Вот в чем дело. Мы напоминаем, что наш телефон 363-3659 и телефон для смс-сообщений, код Москвы 985-970-45-45. Кого мы пригласим позвонить?
Значит, смотрите, друзья мои, кого мы просим звонить? Если вы призывник, вот сейчас, да, в эту призывную кампанию вас ждут в военкомате, либо вашего сына или внука ждут
или
сейчас,
просто близкого,
да,
человека.
Или близкого человека, да, с которым вы общаетесь и знаете его настроение. Что нам интересно, повлияло ли или повлияет ли на решение пойти в армию то, что сейчас человек пойдет туда служить на год?
Вот такой вот вопрос мы задаем. Пока здесь вот в армию ходил, не пожалел, сходил бы еще раз, с удовольствием, пишет нам Дима. Дима, мы очень за вас рады, потому что если вы с пользой провели время, будь это армия или будь это вечеринка у друзей, здесь есть повод за человека порадоваться. А сейчас послушаем звонок, который у нас имеется. Он, по-моему, не московский. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр, Ярославль.
Александр, сколько вам лет?
Ну, мне уже 38 лет. Дело в том, что я отец призывника, так скажем. Uh-huh. На следующий год такая проблема у нас возникнет. Просто я хотел вот что сказать. В связи с уменьшением срока службы вот этого, да, о чем мы говорим.
Да.
Просто у меня вот ряд моих ровесников, которые уже сыновей отправили в армию, которые вроде бы уже дослуживают. Ну, так скажем, офицеры ведут себя не честно по отношению к призывникам. Всякими образами пытаются продлить срок службы тех людей, которые мобилизоваться.
Понятно. Понятно, несмотря на то, что связь очень скверная. Скажите, Александр, о какого рода способах здесь все-таки идет речь?
Заставляют подписать контракт?
Досадно. К сожалению, мы больше не можем общаться с Александром, потому что у нас не очень хорошая связь с Ярославлем. Немножечко жалко. Вот у нас еще есть один, кажется, не московский звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какое вы имеете отношение к проблеме?
Я знакомого провожаю в армию.
А зовут вас как, простите?
У меня или у...
Вас зовут как?
А, меня зовут Павел.
Павел, ваш знакомый... А вам сумма сколько лет?
44.
Понятно. И вы провожаете в армию знакомого.
Ну, вот сам сына знакомых.
Угу. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, сын ваших знакомых, это, скажем так, добровольное решение его и семьи, или он, что называется, попался?
Ну, вы что, смеетесь, что ли? Ну, кто туда идет добровольно? Больные только.
Интересно, больных не должны брать по закону просто, они идут добровольно.
Вот их-то как раз и берут.
Хорошо. Ну, вот тем не менее, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот год уменьшения количества срока службы, это позитивное явление?
Вообще это профанация.
Почему?
Ну, дело в том, что вот, допустим, была система подготовки офицеров в высших учебных заведениях. То есть, это самое, каждую неделю, один день, это самое, ребята ходили на военную кафедру. Вот. А это самое. И в финале это самое выходил непонятно кто, потому что я вот сам служил, когда в армии сталкивался с этими товарищами.
А вы служили в армии, вы вот так вот учились в ВУЗе и с военной кафедры пошли в армию служить?
Нет, нет. У нас не было военной кафедры, поэтому я отслужил 2 года как. Вернее, это сам полтора.
Угу.
Полтора года как солдат.
Понятно. Ну, хорошо. Спасибо вам за звонок. Если честно, я думаю, что хотелось бы все-таки людей более близко стоящих к проблеме, да, нам выловить. Вот, например, вот этот человек. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Сколько вам лет, если это не секрет?
Мне 26.
Понятно. И что, вы в армию идете?
Слава богу, нет. В этом году мне исполнится 27, как раз вот осенью.
Угу.
Вот. У меня достаточно большой опыт общения с военкоматом был. Вот. По поводу этих 3 лет, которые говорят, да, то есть возвращение к срокам и старым, мне кажется, что это все нагнетает для того, чтобы как бы все-таки добрать 220 тысяч. Как в прошлом году был слух, что опять-таки этот год будет последний, когда будет 1 год, потом опять вернулся к 2, кто-то побежал в военкомат там. Кто-то даже, говорят, доплачивал, чтобы их призвали.
Да, это было вот в прошлую весеннюю
кампанию. Такие разговоры ходили.
Да.
А слушайте, а чего вы-то не пошли?
Я?
Да.
Ну, как...
Нет, давайте серьезно, без смеха. Почему я не могу вас спросить об этом?
Ну, во-первых, сначала я обучался, да, в институте.
Да.
У меня была бронь.
Так.
В конце моего обучения мне прислали, ну, не повестку, прислали такую вот завлекаловку, что не могли бы прийти там, разобраться с вашими самострочками, всеми, уточнить. Я как дурак пошел. Ну вот. Мне дали повестку. Прошел медкомиссию, мне дали повестку. Вот. Но дело в том, что как бы повестку дали, но на тот момент я еще обучался. То есть мне нарушили, в принципе, закон.
Mm-hmm.
Я, ну, на призыв...
Нет, я вас о другом спросил немножечко. А чего вы не пошли служить в итоге?
В принципе, я ничего против армии не имею. В принципе, да?
Ломает просто.
Ну, понимаете, вот как бы не ломает.
Боитесь?
Ну, в принципе, да.
А просто... чего вы боитесь?
Ну, сам ты в армии не был, да? Ну, как бы, когда мы знакомы...
Если бы вы были в армии, мы бы не спрашивали, почему вы боитесь идти в армию.
Ну, не прям так, что боюсь, да?
Опасаетесь?
Ну, да, в принципе. У меня просто есть, как бы, пример моего хорошего друга, который уходил в армию здоровым человеком, вот, а вернулся инвалидом. Хотя, как бы, никаких там... Все было ненормально, просто как-то уходил здоровый, а его комиссовали там через несколько месяцев. Хронической болезнью, откуда он там вылезло, непонятно. Вот.
Вот такая правда ваших опасений. То есть на примере близких знакомых вы так решили?
Да, все-таки как бы надо где-то откуда-то брать информацию вниз.
Ну да. Хорошо, я думаю, что мы вас поблагодарим за разговор, поскольку если вам 26 спасибо лет, большое. И вы до этого времени не хотели служить, и вам скоро 27, и идти служить на год, таким образом, естественно, вас это не должно никак затрагивать, это вам никаких резонов не добавляет. Но хотелось бы вот понять, есть ли такие люди, которые решились пойти служить в силу того, что срок сократился. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Максим.
Да, Максим.
Мне 29 лет, в принципе, лично у меня такая проблема, как бы, что служба в армии не стоит вообще сейчас уже, да?
Вы не служили в армии?
А?
Вы не служили в армии?
Я не служил в армии, я закончил высшее учебное заведение, у меня была военная кафедра, соответственно, срочка от армии на время учебы, и после этого, так сказать, волей чудес, волей судеб не прошел службу в армии, но... Есть как бы товарищ, да, у которого этот вопрос стоит, и, в общем-то, наслышан о всех этих движениях, да, то есть там этих беготнях. И, в общем-то, есть, как бы, что называется, свое мнение относительно одного года службы. Вот. И действительно, этих всех слухов относительно, что после этого будет 2,8 лет службы потом у нас проходить. Вот, в принципе, заключается оно в том, что сейчас народ, естественно, очень активно отреагирует именно при тех, кто призывного возраста на один год, потому что действительно, если бы один год службы составлял в то время, когда у меня стоял вопрос о призыве, даже после вуза...
Вы пошли тогда?
Обязательно, потому что, в принципе, если на один год, да, то это адекватная потеря времени.
То все хлопоты не стоят, да?
Что я еще раз просить?
Все хлопоты по избежанию этого не стоят.
Естественно, потому что зачем, по большому счету, приступать к закону, да, находить какие-то лазейки в законе, чтобы... А здесь, на самом деле, вопрос лишь одного года. И в то же время два года, да, когда человек молод, когда у него есть большие, действительно, перспективы развития, большие перспективы карьерного роста и так далее и тому подобное, терять два года. Например, лично я понимаю, да, что лично для меня это были бы просто потери времени, потому что лично мне армия так вот в жизни как бы сложилась, да, что отец... мастер спорта по горным лыжам, он альпинист со стажем и так далее. Я всю жизнь провел там в горах, в лесах, что называется. Мне как бы армия, естественно, моей физической подготовки ничего полезного дать не сможет, кроме как научить разбирать ПМ. Чему, в принципе, так, собственно говоря, и научиться.
Вы думаете, армия должна что-то, какую-то пользу приносить призывнику?
Ну, понимаете, учитывая...
Разве для этого идут служить
нет,
в армию?
Нет, в армию идут служить не только для этого. В армию идут служить, когда это действительно нужно, это идут не служить не для этого. Но за последние годы у нас армия превратилась в место, где банально...
Давайте об этом все-таки буду судить тех, кто там побывал, или, по крайней мере, какие-то примеры. Не хочешь вам другой вопрос задать. Да. Вот вам 29 лет, вы закончили учиться в институте, вам сколько было? 2 года 23, наверное, да?
Да, 23, я учился 6 лет, да.
Ну вот, грубо говоря, прошло 5 лет, да, не будем уточнять, да, сколько там было, с половиной и так далее. Скажите, вот вы не ходили в армию, вы говорите, что год вы готовы были на это дело пустить. Скажите, вот этот год,
18 лет, конечно,
как вы использовали этот год, который вы тем самым сэкономили? Вот что он вам за пользу принес?
Нет, мне, я...
Вот если бы сейчас предположить, что вы ходили бы все-таки в армию и потеряли год, что бы вы с этим годом потеряли?
Если вы имеете год на гражданке, правильно, вы это имеете
в виду? Я имею в виду, что вы провели на гражданке на год больше. Вы говорите, что понимаете людей, которые не хотят терять время. Вот вы бы что потеряли? Что у вас состоялось в жизни благодаря тому, что вы не пошли в армию?
Почему лично я, например, не хотел терять два года? Да? Потому что для меня это временные потери в той же самой карьере. Да? То есть, ну, банально, да?
Вот сейчас вы добились в карьере чего-то благодаря этим двум годам?
Ну да, я добился в карьере чего-то. Сейчас я директор своего собственного рекламного агентства, и в принципе я не могу сказать, что мне как-то плохо. То есть,
понятно.
Если бы я пошел в армию, я вам могу просто привести пример. У меня есть товарищ, да, который пошел в армию. Вот он не пошел в институт, он пошел в армию. Он вернулся через два года. Это был, я вам сейчас скажу, 98-й год.
Такая. Ну и что он потерял?
Он пришел совершенно выпавший вообще из всех процессов. Он просто был оторван от того мира, который был в 98 году. Он банально не мог понять, что такое сотовый телефон. Угу. Как бы это смешно не было. Ну, может быть, так повезло человеку, да, но он проходил службу там на Дальнем Востоке.
Я вас понял. В любом случае, спасибо большое за эту точку зрения. Честно говоря, я все-таки думаю, что если в 98 году, это, правда, было раньше, это было меньше времени, да? Вообще говоря, с тех пор в рекламном бизнесе все изменилось настолько сильно, что я именно этот аргумент отдельно воспринять, честно говоря, не готов. Вернемся после короткой паузы.
Разворот. Дело прежде всего. Реклама.
Какими знаниями надо обладать, чтобы процессы в мировой экономике приносили вам прибыль? Или, проще говоря, как люди зарабатывают на биржах? И об этом узнаем в программе «Биржевые университеты» в эфире «Эхо Москвы» по средам после 11 утра.
Центр современной культуры «Гараж». Илья и Эмилия Кабаковы. Альтернативная история искусств и другие проекты. 16 сентября, 19 октября. Москва, улица Образцова, 19А. Центр современной культуры «Гараж».
Сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». 8 в одном. Здоровье и красота ваших питомцев.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
Вот новый разворот.
10:21, почти 22. Вот мне пишут, Уткин похоже служил, теперь ревниво и агрессивно относится к тем, кому повезло закосить. Нет, друзья мои, я не служил.
Вы не служили? А что же так, Василий Уткин, почему вы не пошли защищать родину?
Не пошел, потому что боялся, безусловно.
Чего вы боялись? В то время, мне кажется, как-то немножечко по-другому обстояли дела в российской армии. Или такие же ходили страшные
истории? Пожалуй, побольше ходило всякого разнообразного. Да. Тогда об этом больше говорили и больше писали. Я не могу сказать, что я жалею. Вот, но я в данном случае, почему я спрашивал молодого человека о том, как он использовал это время, я могу совершенно точно сказать, что если бы я пошел в армию, тогда это не требовалось. Моя жизнь бы точно сложилась абсолютно по-другому. И вот того, что у меня получается сейчас, я бы к этому не подошел никогда в жизни близко. Поэтому я не потратил это время впустую.
Угу. А как вообще? Вы считаете, что люди, которые сейчас не хотят идти в армию, они просто...
Мне хочется дать мотивацию. Потому что люди, которые не идут в армию, их все-таки трудно назвать преступниками, поскольку так или иначе, но все эти вопросы решаются, в конце концов, оформляются в рамках закона, и придраться к этому бывает сложно. А мне хочется понять мотивы. Мне хочется понять мотивы тех, кто идет, и мотивы тех, кто не идет. Разве это не важно?
Нет, вот нам пишет человек. Мне просто интересна конкретно ваша позиция относительно службы в армии, а не мотивация. Ну, то есть понятно, что интересна мотивация и той, и другой стороны, но конкретно ваша позиция тоже интересна.
Моя позиция заключается вот в чем. Вот нам пишет Эльдар, который пишет: в армии теряешь 2 года, как в тюрьме, смысла нет. Эльдар, разница, и вот я вам тоже объясняю, разница заключается в том, что в тюрьму никто не обязан идти. А армия — это обязанность, которая прописана с некоторыми ограничениями, тем не менее, прописана в Конституции, да? Вот, и здесь Эльдар пишет, что в Америке после службы дают денег примерно 20 тысяч баксов. Смысл есть. Эльдар, дело совершенно не в этом. Дело в том, что в Соединенных Штатах человек, который служил в армии, получает льготы, допустим, при получении высшего образования. Получает льготы при... Ну, разнообразные льготы, допустим, да? Вот я бы хотел, чтобы... Хотя бы понять, насколько вписывается армия в систему жизненных ориентиров людей.
А вы сами-то за...
Нет.
Службу?
Нет, я не за.
Как это соотносится с тем, что вы только что вот нам всем рассказали?
А как это может еще соответствовать? Я же вам объяснил.
Нет, вы говорите, что...
Я не пошел в армию, использовал это время с пользой.
Это обязанность, это, в общем-то, в этом нет ничего плохого.
Так я законно совершенно не пошел в армию служить.
Я же не говорю про то, почему вы конкретно не пошли. Вы считаете, что нынешнее поколение, да, сейчас молодые люди, им нужно туда идти?
Я считаю, что есть группа людей, у которых так или иначе есть выбор. Воспользоваться возможностью не служить в армии или идти служить в армию. Собственно говоря, для тех, у кого есть выбор, собственно говоря, и производятся все эти перемены, перестановки, правильно, чтобы они могли выбрать, верно? И мне интересно, кто как выбирает, Татьяна.
Людмила Петровна из Москвы пишет: «Мне очень печально слышать от молодежи, что они не хотят служить в армии. А если будет война, будут ли они защищать свою родину или также спрячутся?»
Людмила Петровна, война — это другая тема. Это совершенно иная тема. И Слава богу, ее нет. Да? В год службы не значит возврат домой. Заставляю подписывать контракт, пишет Ян. Вот это самая важная проблема. Что из себя представляет армия?
Да. Но те
мы здесь
меры, которые предпринимаются для реформирования армии, достаточны ли они, эффективны ли они? Вот в чем вопрос.
Это действительно важный вопрос. Я, признаться, уже немножко запутался в этом. Сначала все хотели контрактную армию. Сейчас, как мы выясняем, контракт как таковой, вообще контракт как юридический институт, существующий в армии, тоже служит и для запугивания, и для принуждения, для чего угодно. То есть, опять-таки, нет панацеи. Честно говоря, я давно запутался в этой проблеме, и меня больше всего беспокоит в этом то, что те люди, которые вот поставленные такие проблемы разрешать, они выдают периодически вот соображения и решения, типа вот сокращения службы в армии до года. А что будет дальше, они не говорят. То есть нет какого-то стратегического видения, нет возможности понять, как все это развивается.
Ну, вот демографы
и зато
чего говорят,
хотят
что
добиться.
Не хватит молодых людей на службу в армии. Просто не хватит. С теми планами, что выставляет наш Генштаб.
Да. И вообще вот демографическая ситуация, мне кажется, в этом отношении исследована далеко не полностью. Интересно, я пытался это понять, не сегодня готовясь к эфиру, а вообще, существуют ли какие-то цифры, которые бы говорили, из каких социальных слоев состоит армия? Из кого она должна состоять, правильно? Вот так, чтобы она была здоровее и правильнее.
Вы хотели мотивацию? Вот, пожалуйста, Кемран нам пишет. Я не славянской внешности, вот мотив. Боюсь.
Понятно, Кемран, я вас очень хорошо понимаю.
Давайте послушаем звонки.
Да, послушаем звонки. Вот тут у нас здесь интересное что-то есть. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте. Сергей меня зовут.
Сергей, сколько вам лет?
Мне 40.
Понятно. А какое вы имеете отношение к проблеме?
Ну, в армии я был с 86 по 88 год. Забрали меня после первого курса института, и вернулся я, соответственно, на второй.
Я вас понимаю, но дело в том, что мы не то, чтобы хотели послушать армейские истории, сколько бы они были завлекательны. Вот к нынешней ситуации какое вы имеете отношение?
Ну, я так думаю, что просто дело в том, что в армию должны идти люди, которые психологически к этому готовы. Я тогда был совершенно не готов. Я помню, как я в книжном магазине взял книжку по линейной алгебре и стоял над ней банально плакал.
То есть, а почему вы плакали?
Потому что было очень досадно, что я не могу этим заниматься. В армии, как вы понимаете, времени на это нет.
Для линейной алгебры, конечно.
Ну, в общем, да, немножко как-то далеко от этого.
Но, с другой стороны, вы знаете, я бы удивился, если бы в армии обучали линейной алгебре.
Согласен, совершенно согласен.
Скажите, а у вас сейчас детишки подрастают?
Да нет, пока нет.
Понятно. Ну, тогда спасибо большое за этот рассказ. Все-таки мы попробуем поговорить с кем-то, кто больше имеет отношение к проблеме. Вот, например, с вами. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да.
Доброе утро, меня зовут Егор.
Да, Егор, у вас молодой голос.
Молодой?
Так кажется, по крайней мере. Вот сейчас вы откашлялись, уже не кажется?
Спасибо за комплимент, мне 42 года.
Ага.
У меня трое детей, и все мальчики, и вот старший мой от первого брака, вот он сейчас еще находится в том возрасте, когда ему надо бы сходить в армию, но он не пойдет.
Он не пойдет. Это его решение или это ваше общее семейное решение?
Это общее решение. Сам я служил в армии, естественно, 2 года.
Так.
Вот. Но проблема немножко и уже, с одной стороны, и шире, вот как-то парадоксально, мне кажется.
Ну, расскажите.
Армия – часть общества. И она ровно такая же, как и все общество, абсолютно с теми же проблемами. И говорить только о том, что сколько служить, год или два, и жалко потратить время или не жалко потратить время, это неправильно. Армия ведь, она не обязанность, несмотря на заклинание о том, что это священный долг, да?
Да.
Армия должна приносить пользу и тому, кто в ней служит. А это может получиться только в том случае, если человек будет заниматься там воинским делом профессионально. То есть будет... Это будет профессия. Угу. Только в этом случае он будет получать навыки, становиться все более и более профессиональным, зарабатывать деньги, блага, которые материальные, нематериальные.
То есть вы за профессиональную контрактную армию?
Безусловно.
В профессиональную армию отдали бы сына?
Профессиональную армию я не мог бы его отдать, он либо пошел работать в армию, да,
да.
Либо не пошел бы. Mm-hmm. Это был выбор, как, например, он выбрал там...
Если бы он спросил вас, да или нет, вы бы посоветовали идти в контрактную профессиональную армию?
Ну, контракт, ну, я бы посоветовал, конечно, потому что это все равно, что сказать, смотри, вот там, значит, в этой профессии можно вот получить вот это. Мне кажется,
я вас понял. Большое спасибо. У нас заканчивается время. Спасибо, нам время уходить на новости. Спасибо. Утренний разворот. Вернемся после новостей.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
Будем разворачиваться. 10 часов 35 минут. Может быть, прочтем несколько смс-ок?
Да, чтобы закрыть тему призыва.
Да, вот пишет нам Елена из Волгограда. Мой сын пианист, ему 25. Чтобы не быть в армии, он получил 2 образования и защитил кандидатскую диссертацию. Ну и прекрасно. Ну, совершенно великолепно. Человек не хотел и добился этого вполне абсолютно законными методами. И, мало того, получил 2 высших образования. Интересно, каких?
Мне понравилось очень... Ну-ка, сообщение ну-ка. От Дениса из Питера. 19 лет. Иду в армию добровольно. С головой дружу.
Денис,
лаконично.
Мы хотим пожелать вам удачи. Да. Я думаю, что к этому многие присоединятся. Почему в Израиле не стоит вопрос, хочешь или не хочешь идти в армию? Все девушки идут как миленькие. Все дело в отношении государства и организации армии, Ольга. Ольга, действительно, именно в этом отношении. Только вопрос весь в том, что вот в тот короткий промежуток времени, когда вы решаете идти или не, вы определяете свое отношение к служению в армии, у вас должно быть уже все это сформировано. И вопрос в том, как на данный момент организовано государство, как организована армия. Вот вся проблема, Ольга. Тут спорить, конечно, сложно с вами. Ну, хорошо. Разворачиваемся, да?
Да, давайте про преступность тут теперь.
Разнообразных армейских баек нам рассказывали очень много. Всяческих причем.
Всяческих разных.
Поговорим о преступности.
Давайте, Уткин, вы у меня забрали эту волшебную бумажечку, интересно.
Да, журнал Foreign Policy, то есть иностранная полиция, да, Washington Profile, составил перечень самых опасных городов мира. Города, где опасно жить. Ну и, собственно, критерий опасности жизни, количество убийств на 100 тысяч жителей. Здесь, безусловно, можно спорить об этом показателе, потому что, разумеется, опасность жизни в большом городе заключается не только в том, чтобы быть убитым. Но вот по этим данным, наиболее страшна жизнь в столице Венесуэли Каракасе. Население 3 200 000 человек. Здесь на 100 тысяч душ ежегодно фиксируется 130 убийств. Причем в реальности считается, что убийств совершается больше и намного, вероятно, до 160 на 100 тысяч, потому что городские власти не включают в перечень официальной статистики две категории преступлений. Убийства, совершенные в тюрьмах, убийства, совершенные при задержании лиц, подозреваемых в преступлении. Вот так вот. На втором месте Кейптаун. 35 миллионов человек в нем живет. Здесь совершается 62 убийства на 100 тысяч жителей. Почти в 2 раза меньше. На третьем месте Новый Орлеан, США, что характерно. Население этого города, тяжело пострадавшего в 2005 году от урагана Катрина, оценивается сейчас в 220-310 тысяч человек. И уровень преступности значительный, хотя его точные цифры неизвестны. Полиция город дает цифру в 67 убийств на 100 тысяч жителей, ФБР 95 на 100 тысяч. Новый Орлеан – самый опасный для жизни город США. Четвертое место занимает столица Папуа Новой Гвинеи, порт Морсби. Там живет 250 тысяч человек, уровень убийств 54 убийства на 100 тысяч. Ну и на пятом месте Москва.
Да. Вот это же самое интересное, друзья мои. Мы на пятом месте. Мы один из самых страшных ужасных и преступных городов в мире, во всем мире. Пятое место.
Да, здесь это официальная показатель. Статистика. Надо сказать, что мы, тем не менее, вот от этих цифр отличаемся существенно. У нас чуть меньше 10 убийств в среднем на 100 тысяч человек совершается в год. Правда, здесь указана цифра в 104 миллиона человек населения Москвы. Если честно, я думаю, что гораздо больше. Так, конечно, на глазок, но все равно. Факт заключается в том, что Москва занимает безоговорочно первое место среди европейских столиц по числу убийств. В Париже, Мадриде и Риме этот уровень не превышает 2 убийств на 100 тысяч человек в год. Ну и значительный вклад сюда вносят, по мнению экспертов, преступления ненависти, так называемые. То есть убийства, совершенные по причине расы, этнической, религиозной и прочей принадлежности жертвы, а также наемные убийства. Вот такая вот статистика. Ну так, друзья мои, о чем мы спросим? Чувствуют люди эту опасность?
Ну, во-первых, хотелось бы поговорить не только про Москву, а про уровень преступности в других городах российских. Потому что, может быть, вы могли бы поспорить, например, с Москвой.
Таня, а вот для вас в чем заключается уровень опасности? Ведь мы как-то сами внутри всегда определяем, когда мы спокойны, а когда нет.
Ну, если в темное время суток я спокойно могу передвигаться по городу, и я знаю, что я доберусь до того места, куда мне надо, и мои документы, сумка и деньги останутся при мне, мне ничего не сломают, меня не, там, не знаю...
Не напугают, не задержат
необоснованно и не увезут в какой-нибудь ОВД вдруг ни с того ни с сего. Вот тогда я спокойна.
Примечательно, что вы включили сюда и риск потерять сумку, и риск попасть в ОВД.
Да, я хочу заметить, что в Каракасе, да, то, что вы читали в начале,
в том же самом,
как будто такую же опасность представляют и представители правоохранительных органов.
Тут ведь что еще важно? Важно, что убийство совершается, допустим, 10 человек на 100 тысяч, что, казалось бы, немного. И кажется, что для большого города, ну что это такое? Ну, понятно, что каждая человеческая жизнь дорога. Но все равно кого-то всегда будут убивать. Но вопрос-то в другом.
Только.
Вопрос в том, что если это происходит, и как мы к этому относимся. Тревога-то постоянная?
Да.
Тревога, она все равно существует. И она всегда с нами. Звоните 363-3659. И вот у нас есть позвонивший из Москвы, кстати говоря. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и как вот вы себя чувствуете? Вам опасно жить?
Здравствуйте, да. Меня зовут Ольга. Я себя чувствую не в безопасности явно, потому что у меня 12-летняя дочь, которую вынуждены мы провожать до школы, встречать из школы. И я живу на проспекте Вернадского, вот о чем я хотела поговорить, в достаточно хорошем доме.
Соседи, да, мы с вами.
Да, ну я вот на пересечении Тропаревской улицы Академика Анохина. Там
совсем соседи.
Да, очень приятно. На самом деле я живу в жилом комплексе «Корона», и вы знаете, я могу сказать, что вот на территории, ну, у нас никогда не случается ничего.
Да, у вас там такой забор стоит, Ольга, у вас сложно подумать, что там что-то случится.
Нет, правда, у нас очень много работает вот из бывших советских республик, да, вот обслуживающих персонал. Но они все очень приятные, доброжелательные люди, в общем, как бы очень, кстати, вежливые, всегда двери откроют.
Но мы сейчас говорим немножко о другом, вот об опасности.
Да-да-да, вот вы знаете, но... Вот в частности у нас все люди прекрасно знают, что ходить в темное время суток мимо нашего забора и по другой стороне Тропаревской улицы очень опасно, потому что там происходит постоянно что-то, у кого-то что-то там отбирают, вырывают.
Да,
там,
помните, недавно там машинка взорвалась около кафе.
Да. То есть даже, в принципе, вот так, в том же самом Тропаревском парке, где гуляет огромное количество народа, зимой после 5 часов вы не встретите ни одного с коляской, ни одного человека с собачкой практически. То есть он просто пустеет.
Ольга, вы согласитесь вот с этим рейтингом, в котором Москва оказалась самым опасным европейским городом?
Европейским, думаю, да, потому что я много путешествую и, ну, была во всех европейских столицах. В Бразилии еще очень опасно, в Рио-де-Жанейро реально, то есть мы были там участниками такого криминального события. А так я думаю, что да, соглашусь, правда.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Приятно, знаете, когда соседи так вот по-свойски позвонят.
Да, и так по-соседски спокойно по-соседски, можно поболтать и обсудить проблемы там у кафешки, что взорвалось. У меня, честно говоря, ничего не взрывается, но я думаю, что опасность, конечно, не только в этом. Мне вот, ну, мы бы сейчас в сторону идем, бог с ним, неважно. Вот я вроде так не обижен габаритами, да, и, в общем, честно говоря, не было случая, чтобы там по какому-то мелкому поводу ко мне приставали на улице, честно вам скажу. Но, тем не менее, вот не могу сказать, что я абсолютно лишен чувства тревоги, возвращаясь вечером домой.
Давайте узнаем у наших слушателей. Может быть, попробуем найти человека не из Москвы.
Вот, похоже, судя по телефонному коду. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Вы... Здравствуйте, Марат меня зовут.
Да, Марат, вы москвич?
Ну, я раньше жил как раз около Тропаревского парка.
Прям вот концентрация, да, экс-тропаревцев. У нас целая популяция здесь.
Сейчас живу в Подмосковье.
Так.
Вот, и мне кажется, очень опасно ездить в электричках где-то после, наверное, 9 вечера. Вот, поэтому, ну, то есть там специальные бригады ходят и людей обчищают.
Марат, извините за вопрос, но тем не менее, вот судя по вашему имени, возможно, вы попадаете в категорию риска так называемых людей с неславянской внешностью?
Нет, внешность у меня славянская, просто я из Казани, тоже такой известный раньше бандитский город, вот, и в принципе нормально себя чувствовал на улицах, даже на темных, но как бы вот в Москве я ощутил, что, ну, как бы люди очень... ну, такие агрессивные, что ли, на людей, у которых, ну, что-то есть ценное. Угу. Там телефон, ноутбук, там что-то такое.
Марат, скажите, а вот по вашим ощущениям, где опаснее и страшнее, в Москве или в Подмосковье?
В Москве, мне кажется.
Судя, ну, судя по словам определенного... Марата, по дороге страшнее всего.
Ну, ну да, по дороге и после определенного времени все-таки в Москве, потому что в Подмосковье как-то там, ну, достаточно тихо и... Мне лично спокойно.
Спасибо.
Еще один вопрос у меня к Марату есть. Марат, скажите, пожалуйста, а вот соблюдая какие-то правила безопасности, вы можете себя полностью обезопасить от своих страхов? Ну, допустим, вернуться домой не позже определенного времени. Или там, ну, я не знаю, как вот некоторые в машину не берут, не оставляют в машине на виду, допустим, мобильный телефон, чтобы не разбили окно и не влезли.
Ну, скажем, можно где-то процентов на 90 себя обезопасить, но как бы... Как бы человеческая натура, она может в любой момент времени как бы свести с ума человека там.
Ну, понятно.
Не знаю, позавидует и все, если бы его снесло.
Ясно, Марат, спасибо большое. Спасибо за звонок.
Прекрасное сообщение от Юры. Приезжайте на Урал, город Орск, там и днем страшно.
Юра, спасибо. Гостеприимное предложение. Лучше вы к нам, сказали вы хором. Татьяна Фельгенгауэр, здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут и где вы живете?
Добрый день, меня зовут Михаил. Я живу в городе Люберцы.
В городе Люберцы, ну хоть не в Топорево. Да. Скажите, пожалуйста, а вот вы чувствуете... Люберцы вообще знаменитое такое место, правда, слава уже немножко в прошлом. Как вам, вот, безопасно?
Вы знаете, могу сказать, нет, не очень безопасно, все-таки...
Ну, что, никто не позволит сказать, что безопасно. Ну, да, расскажите, в чем ваша безопасность. Причем мужчины в основном все. Да, в чем же?
Нет, я говорю, что не очень безопасно.
Вот именно.
Да. Ну, могу сказать, что по вечерам все-таки лица, которые, скажем так, употребляют наркотическими веществами, они... все-таки представляют некую социальную опасность. А с учетом того, что моя дочь учится в школе, и вот как предыдущая девушка за ним говорила, приходится постоянно ее встречать, забирать. И в связи с этим вот чувствуется все-таки напряженность. По моему личному мнению, что в Москве все-таки безопаснее, чем...
Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, вы провожаете и встречаете дочку из школы. В общем, а скажите, а куда вы отпускаете дочку без сопровождения и без особенной тревоги?
Никуда.
Вообще никуда?
Вообще никуда.
А сколько дочке лет?
Ну, дочка еще, в принципе, достаточно маленькая, ей 7 лет, но могу сказать, что мои знакомые, у которых дети больше, ну, гораздо старшего возраста, тоже никуда не пускают без сопровождения.
Угу. Это только люберецкая проблема, как вы считаете?
Нет, я думаю, что это социальная проблема в России, которую нужно решать.
Угу. Понятно, спасибо большое.
Я все же настаиваю на звонке из какого-нибудь не московского региона.
Ну, я пытаюсь, я ведь не могу, к сожалению, здесь так вот совсем уж...
Берите 812 код, там 800... есть, вот у нас же Петербург,
нет,
криминальная столица России.
СМС-ки, если будут, почитать пока СМС-ки, я постараюсь дождаться звонка.
Хорошо, давайте, вот замечательный вопрос от Константина. А гуляли ли вы в Нальчике или Назрани в темное время суток? Константин, к сожалению, не гуляла я ни в Нальчике, ни в Назрани, хотя вот, например, в Назрань я бы хотела попасть. Мне интересно посмотреть на это.
Мне случалось в Владикавказе гулять в темное время суток. Могу сказать, что без сопровождающих это не рекомендуется из-за числа местного населения. И мой коллега, который был там по работе, ну, там футбольный город, был в командировке, вот он рискнул, так сказать, и вернулся без очков и мобильного телефона. Причем мобильный телефон не украли, очки разбили на нем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Кажется, вы не из Москвы.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Антон.
Антон, вы нам не из Москвы звоните?
Нет, я из Тюмени.
Вот, в Тюмени. Расскажите нам, как у вас в Тюмени. Потому что у нас нет статистики по Тюмени. У вас там безопасно?
Я статистики не знаю, но чувствую себя безопасно.
Правда?
Да.
А у вас есть дети?
Да, двое.
Спокойно отпускаете их?
Ну, еще сильно маленькие, 7 лет и 2 года. То есть они гуляют на улице, перед домом. Вот.
Скажите, пожалуйста, а что вот дает вам это ощущение безопасности? Все-таки по телевизору достаточно, если вы радио сделаете потише, будет совсем хорошо.
А у меня выключено радио.
Правда? Как тут эхо идет? Ну ладно, бывает. Мало ли, пока до Тюмени голос дойдет, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот, а что вам это ощущение безопасности дает? Многие жалуются, что даже из телевизора порой возникает ощущение угрозы. Или с вашими близкими и знакомыми никогда ничего не происходило? Или у вас как-то по-особенному в Тюмени вот правоохранение поставлено? Расскажите.
Я, в общем-то, просто как по молодости, конечно, сталкивался с такими проблемами, что какие-то были там мелкие грабежи, там
денежки там забирали, когда был маленький. Это было в детстве, конечно. Я думаю, у всех это есть, но вот так, чтобы столкнуться с серьезной какой-то агрессией. Вот сейчас уже, например, да?
Вам не доводилось?
Нет, ну вот еще, знаете, хотел бы сказать по этой статистике, которую вы приводили. Русские друг друга убивают во время пьянки и дома, понимаете? А вот эти вот в Каракасе, они друг друга на улицах убивают. Это немножко разные вещи.
То есть, мне кажется, вы не совсем точно дослушали нас, потому что сказано было, что по статистике вот большую часть этих убийств составляют убийства, так называемое убийство ненависти, то есть на основании, вот в частности, расовой, этнической, какой-то еще другой ненависти. Это на улице происходит.
Я говорю не только про Москву, ведь вот у нас, например, так. Угу. У нас уличная преступность.
То есть у вас больше развита. Бытовых убийств?
Да, да, конечно, потому что просто-напросто вот нет таких вот слоняющихся банд каких-то. Вот, этого нету.
Ну что ж, надо сказать, что вам повезло, и я очень рад, что в Тюмени так, потому что вообще я не случалось бывать в разных городах, спасибо большое за звонок, где, в частности, добывается нефть, вот такие нефтяные области, там наоборот бывают очень большие проблемы с этим связаны, потому что родители зарабатывают много, работают на промыслах, дети, соответственно, обеспечены, при этом детям совершенно нечем заниматься, и процветает все, что угодно, и наркомания, и уличная преступность, все, что угодно. Хорошо, что в Тюмени не так. Очень хорошо, что с меня не так. По крайней мере, вот у меня был другой опыт. Я очень доволен получить такой звонок. Ну что, еще по телефону поговорим? Или, может быть, вы, Татьяна, почитаете нам смс-ки?
Давайте, я умею читать. Да, меня, знаете ли, специально посадили сюда,
чтобы Танечка,
я
вам знаете, сейчас есть еще один звонок, кажется, не из Москвы. Давайте его послушаем, чтобы у нас была такая статистика звоночков. Давайте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы звоните?
Денис, город Казань, эхо Москвы.
Да, Денис, прекрасно. Денис, вы чувствуете себя в безопасности в Казани?
Да вы знаете, вот сейчас нормально стало.
А раньше было не так?
Ну, конечно. В 90-е годы у нас весело было.
А с чем вы связываете вот эту перемену?
Да ничем просто. Народ, наверное, понял, что глупость это все. Что не добьешься ни правды, ничего не добьешься. Это амбиции молодежи, я считаю. То есть с возрастом ведь мы начали понимать, и те, кто хулиганил в 80-х, они уже оказывают влияние на молодежь.
Так те-то повзрослели, а новые наросли, чего же они-то не хулиганят, по-вашему?
Так их учат, понимаете, те, кто прошел это, их учат, что не так надо делать, давайте.
А ну как, интересно.
Это риторический вопрос, спасибо за звонок.
Спасибо большое, Денис. Сразу да. У меня какие-то странные картины появились в голове, что вот не так, а вот по-другому. Ну что? Говорите вот, «до свидания».
Сейчас, я скажу «до свидания». У нас в Капотне довольно спокойно. По ночам не хожу, сплю. Желаю здоровья, пишет нам Зинаида наш постоянный, да, Зинаида Прокофьевна. Зинаида Прокофьевна, спасибо вам. Ну что, еще один утренний разворот развернулся окончательно. Это не последний, не только первый сегодняшний разворот на «Эхо Москвы». Так что оставайтесь с нами. Татьяна Фельгенгауэр, Татьяна, спасибо вам сегодня особенно душевное. И Василий Уткин, пока.
Разворот.